У ефіры Радіо Свабода, з вами Ганна Соось. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру вас чакае самая апошняя інфармацыя з Кіева, дзе на Майдані маюць зацвердзіць склад новага ўкраінскага ўраду. Мы пагаворым пра змены ва ўкраіне з украінцамі, якія прыязджаюць праз Гомель. Разам з эканамістамі палічым, чаму сярэдні заробак у Беларусі знізіўся на 10%. А з Сергеем Дубаўцом паразважаем пра феномен Пятра Машэрава. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 206-66-39-52.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Ва ўкраіне новыя ўлады і актывісты Майдану амаль узгаднілі спіс кандыдатураў кабінету міністраў, які, як чакаецца, будзе зацверджаны сёння на народным вечы ў Кіеве. Напярэдадні адбылося пасяджэнне Рады Майдану, на якім Юлія Цімашэнка запатрабавала аддаць грамадскім актывістам большасць міністэрскіх партфеляў. З намі на сувязі з Кіеву і зноў наша карэспандэнтка Алена Літвінава. Добры вечар.
Добрый вечер, Ганна.
Алена, кому из майдановцев пропонованы министерские кресла и какие кресла?
Ведаете, кандидатуры на министерские посады меняются каждого разу. Я не выключаю навод того, что праз годину будут запропованы иншие кандидатуры, але на гэты час можна казаць пра тое, што шэсць актывістаў, якія праявілі сябе падчас акцыі пратэсту, могуць увайсці да новага складу ўраду. Гэта падзваны голас Майдану, актор кіеўскага тэатра «Сузір'я», Яўген Нішчук, які заўсёды вёў усе акцыі і знаходзіўся на сцэне, Дмітро Булатаў як арганізатар аўтамайдану, Олег Мусі як координатор медичної служби. Їм пропонують, Євгена Нішуку у приватності пропонують посаду міністра культури, Дмитру Булатову посаду міністра молоді і спорту, Олегу Мусію як координатору медичної служби Майдана пропонують посаду міністра охови здоров'я. Зараз так само обмерковывается, что комендант Майдану, теперішній народний депутат фракції «Батьківщина» Андрій Парубій може узначаліть Раду національної безпеки і оборони. Покуль что такі кандидатури, але треба дочекатися ще годину, щоб докладно уже ведать, які ж усе ж такі кандидатури будуть запропоновані до нового складу Кабінету міністрів.
Алена, який льос пропонованого активістами Майдану закону об люстрації і як у випадку прийняття його він повпливає на кандидатуру людей у будущому раді і на будущих кандидатів на президента? Кого він може тишитися?
Ну, люстрація – це головне потребування, яке висунуто удільниками акції, і, вірогодні за все, він буде тичитися тих людей, які займали отказні посади, починаючи з 2010 року. Магчима, туди так само будуть уключені певные олигархи. Покуль что это только обмерковывается, уличивая то, что сегодня парламент не працавал, займались формованием кабинета министров, тому покуль что навод говорить про то, что этот законопроект унесенный для разгляду на посяджении Верховной Рады, ну покуль что заучасно.
Я дзякую Алені Літвінаве, якая працуе для свабоды ў Кіеве, і самыя апошнія навіны з Украіны. Вы можаце глядзець на нашым сайце свабода.орг.
З якіх прычынаў улады вырашылі прыняць папраўкі ў закон аб ваенным становішчы, у выніку чаго яго можна прымяняць не толькі ў выпадку вайны з іншай дзяржавай, але і падчас масавых пратэстаў унутры краіны. Ці дазваляе беларускае заканадаўства вайскоўцам не выконваць злачынныя загады камандзіраў? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць генерал міліцыі ў адстаўцы, былы старшыня Верховнага Савета Мячаслаў Грыб і аглядальня газеты «Беларусы рынак» Александр Алесін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
У нашым эфіры хвіліно праз 25. Пасля рэвалюцыйных падзеяў Украіна пачынае наладжваць новае жыццё. На хуткія перамены людзі асабліва не разлічваюць. Важна тое, што краіна пачала рухацца ў накірунку пераменаў, пазбаўляецца карумпаванага рэжыму, адыёзных кіраўнікоў, які пагрузлі ў раскошы і ўсе дазволенасці. Пра гэта кажуць украінцы, якія прыязджаюць з поўдня праз памежны Гомель.
Спадарня Татьяна Стала живе у Кировограде, областном городе на полдне центральной частки Украины. Оповедая, что революционные подеи особливо не закранули город. Тут только разобрались с двумя помниками.
Памятники Кирова сняли, памятник Ленина сняли. Ну, у нас город небольшой, то так вроде бы как более тихо, спокойно. Не так, как в Харькове, как в Луганске. Не было никаких войн, заворух. Державную администрацию не сняли. На месте. Милиция на месте, администрация на месте. Нас не меняли. Более спокойно было.
Украинка, однако, погаджается, что владу треба было менять.
Конечно, надо было менять власть. Надо было менять, потому что, во-первых, пенсия маленькая, зарплаты минималка 860 гривен платят. А обещали, конечно, больше платить 1400, но ей никто не платит. Почти предприятия закрыты. Красная звезда была, завод по сеялкам. Радиозавод был пешман. Марш закрыли. Есть гидросила завод, что делает насосы. Тоже работают и так уже на минимуме. Сонола завод и Алеевы 65% Янукович сын забрал акций. Березкин там у нас директор. Ну, он вышел с регионов сейчас. Уже написал заяву, вышел из регионов. Ну, как регионы. Они все присваивали, всех людей тянули и заставляли, чтобы все шли в партию регионов.
Соразмовница каже, что теперь украинцы вельми различивают на перемены.
Ну, надеюсь, что на лучшее, что будет лучше жить, что прийде новая власть, может будет лучше, может что-то переменится. Надеются люди на лучшее.
Украинец Александр из райцентру Щорс, что на Чернігівщині, оповел, что в их невеличком местечку так само мелися зринуть помник Ленину.
Позавчера вас хотели памятник снести Ленину? Кому-то мешают. Глаза мусоли. Вызвали милицию, милиция не приехала, понимаете? Люди сами отборонили памятник Ленину. Поднялась там толпа такая, может, человек 200. Ну как, поехали эти, ну, которые хотели снять, да? Ну, это времени. Мне все равно, там, кто будет при вас. Чтобы работа была, и, чтобы не стреляли. Вот я вот на заводе работал на военном. Его просто союз распался, завод порезали. Мебельная фабрика тоже развалили. Работы нет у нас. Ну, кто в Киев на заработки, кто на Москву ездит на заработки, кто куда. Посадишь картошку, вырасти, с голоду не умру. А так вот там грибы, ягоды пойдут, понимаете? Будем жать. Потому что там вокруг леса, партизанские леса.
Молодец Алексей из Чернігова глядит на опошние подеи в Украине с полной долей оптимизму. Ведомо, не так худко все можно изменить и перебудовать. Але сподівы на перемены обнадеюють.
Кращого життя чекає, щоб було спокійно, була робота. Добре те, що вже немає корумпованої влади, що не розкрадають уже Україну і не будуть розкрадати вони. Хоч це добре.
Репортаж з Гомеля. Як, на вашу думку, живе білоруська влада? Більше чи менше розкоші, чим була і українська? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городенців.
Мне сдается в такой же роскоши, может быть и больше. Но, кстати, я не завидую тем людям, которые так живут. Знаете, уже когда что-то в руки плывет бесплатно, наше такое хапнуть и потом, ага, пригодится, может быть, когда-нибудь, может быть, кому-нибудь это пригодится. Я знаю, знаете, это еще, наверное, советского времени, все, что плохо лежит, мы несем домой, даже если это не очень нужно.
Да, примерно так же, наверное, живут. У нас государство чуть меньше, значит, и возможности чуть меньше. А так, примерно, они все одинаково живут, свое удовольствие. У кормушки быть ничего не взять, это же не по-нашему.
Наверное, все так живут. На государственном. Положено, наверное, им так. Даже не голова есть позолоченная. Я не знаю, для чего это вообще не потребно. У каждого свои причуды. Может, больше, может, да, не показывает.
Мне сдается так. Ну, знаете, есть и у нас индивидуумы, вот. Но не сказать, как там коррупция процветала. А вы знаете, чем больше человек ворует, тем все мало ему. Ведь еще никто от большого пирога не оставлял кусочек, себе всегда забирал. Понимаете, в чем дело? Человек, который чувствует себя безнаказанным, он и остается здесь. И он будет безнаказан до тех пор, пока сам народ его не снимет.
Ну, откуда я могу знать, как наши живут? нет.
Нет, ну что, откуда я мог знать, как кто живет? Я на пенсии, пенсионерка на заводе работала. Что я могу еще сказать?
Ну, может быть, не настолько в хороших, конечно.
Не настолько, как Янукович?
Да, да. Не знаю, уж слишком хорошо Янукович как-то показывает.
В принципе, одинаково они все живут. Ну, кто-то кого-то, вот, допустим, если страна богаче, то, конечно, будет президент богаче жить.
Ну, наверное, люди при власти все равно живут в достатке, мне так кажется. Не, это я б не хотел бы. Это плохо кончается все.
І у протяг теми опитання на вулицях Городні пропоную послухати телефонування слухачів «Свободи».
Зараз по Євро показали, як живуть президенти. У Янукович таке багатство, не повіриш. Не дарма, що пуста казна. Діток своїх я не теж не забуваюсь. Усе це на фоні нищети. Не дарма тримаються і лезуть годами, готові збить, посадить ради такого кресла. З людей за одну установку беруть 3000. А лікарство і на прийом к врачу, і нема чого казати. 5% дали, а 100 забрали. Зробили, що добре діло робить. Так зробили, щоб не бачили повищення.
Ось що я хочу сказати про нашу країну. Один государь назначає генерал-губернатора. Один на Латвіцьки ражений показався у генеральській формі. Научив Дар'ю Домбручеву, як стріляти. І по цьому бачна єна і виграла. Назначає обласних, районних усіх начальників по підприємствах. Один чоловік усе робить. Один святий. Остатні тільки виконавці.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфире «Свобода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй программы. У парламенте Крыму заявили, что не плануюць аддзяляцца ад Украины. Татары отціснули крымских сепаратистов от Верховной Рады Крыма, отбылись сутычкі. Курс гривни до доляра за некалькі тыдняў знизился на 25%. На думку экспертов, обесценивание гривни может поуплывать и на курс белорусского рубля. Политвязня Евгена Васьковича день на родину, у яму сполнилось 24 года. Апошні три з їх ён означає у няволі. Меншукам, что живут у так званых службовых кватерах, у якія яны заселіліся еще у 80-е и 90-е годы, знов почали масово приходить предписание терминово вызвали службовое житло, незалежно от того, есть им где жить и нема. А вот для пошних официальных звездок у студени у поравнании со снежным реальный средний заработок у Беларуси изменчился на 10%. Спробы незарегистрованных кандидатов у депутаты обскарзить решение выборчих комиссий не приносят поспеху. Ми на хвилях свободи, і ми маємо телефонування нашого сталого слухача, нарашанського селянина. І він хоче виказатися про те, як живуть білоруські і українські чиновники. Калі ласка, ви у ефірі.
Некілька часів назад селянин заглянув на сайт польської газети «Речь Посполіта». Там було сказано, що у нашої Лукашенки завезли в банках. Країна не указується, банк не указувала було. А 14 мільярдів доларів маю пропонову знайти, забрати і поділити.
Дякую великі. Телефонуйте у живий ефір на велкомовський номер 651-4204 або у любий час на автоотказнику Мінську 266-39-52.
Живая свобода з Ганною Соус.
А зараз до теми місцевих виборів. Спроби незарегістрованих кандидатів у депутати обскардзіць рашэнні виборчих комісій не приносять поспіху. Їм адмовляють і вышэйстаячыя комісії, і суды. Пакуль вядомыя тільки адзінкавыя випадкі, калі кандидатам удалося дамагчыся перагляду першапачатковага рашэння выбаркаму. З падрабязнасцямі Владимир Глот.
Бероссийская областная выборчая комиссия зарегистрировала социал-демократа Геннадия Игумнова кандидатом у депутата Бероссийского горсовета. И она скасовала отбовное решение городской комиссии, якая обвиноватила Игумнова у тем, что он не показал декларации своей летящей земельный участок. Старшиня областной партийной организации Игорь Масловский каже, что и летящей землю Игумном продал уже шмат годов тому.
Мы
пришли довідки, що ті люди, які він продав, ну, платять певні податки по цій землі. Сказали факт, що на минулих виборах він так само був зареєстрований кандидатом і не указував цей участок лісища. Ми задоволені цим таким рішенням, яким часом буває справедливість.
Цікавий випадок здарився у Могильові з Анатолієм Зауяловим, каже намісник старшини партії «Справедливий світ» Валер Ухнальов.
У нас же є от чудо вообще какое, що за одну ту же декларацію в обласний совет не зарегистрировали чоловіка, а в городской кандидатом зарегистрировали. Є така історія в Могильові. Он там далі судиться по обласному, но це вообще как бы непонятно.
Усього у регістрації відмовили 353 кандидатам. Однак скарги подала тільки полова. Один з керівників громадянської кампанії «Говори правду» Сергій Возняк тлумачить гэта так.
Большого желания у людей нету обжаловать, потому что, как правило, это известно, чем заканчивается. Мы их особо не заставляли. Кто хотел обжаловать, мы там помогали им жалобы составлять.
Представник белорусской христианской демократы Денис Садовский каже, что каля 40 скаргов, а гэта 80% от агульной колькасці подаденных активистами гэтай партии скаргов, уже разгледжаны. Але ніводнага перагляду першапачаткового рішення дагэтуль нема.
У мене по Менску був так само розгляд. Тобто це чисто формальність, вони навіть не заслухивають, у них роздруковка рішення лежить, при тому вона копія того, що було попереднього рішення, тільки міняють шапку, хто прийняв, там була Фрунзенська, то тепер Мінська городська приймає рішення, от і все.
Тим часом зареєстровані кандидати у депутати вже почали агітацію. Їм дається можливість один раз безплатно виступити по місцевим радіям. Місцеві вибори пройдуть 23 сакавіка.
Владимир Глот працягвае адсочваць выбарчую кампанію. Гадзіну таму мы паведамлялі пра тое, што сёння ў Менску на некалькі гадзінаў было закрытае менскае метро, былі эвакуяваныя людзі. Інфармацыйнае агенцтва Белта толькі што паведаміла, што тэлефонны тэрарыст, які паралізаваў метро, затрыманы і знаходзіцца ў амерыканцы. По паведамленні афіцыйнага твітара Міністэрства ўнутраных справаў, затрыманы прызнаўся, што такім чынам пажартаваў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Варанаўскага раёну. У абсалютнай большасці нашых калодзежаў вада непрыдатная для піцця. Гэта вынік хімізацыі сельскай гаспадаркі. Асабіста ў маім калодзежы колькасць нітратаў перавышае норму ў 4 разы. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. Паважаныя слухачы, ваша перадача «Званочкі», якая звычайна выходзіць у сераду, гэтым разам прагучыць на наступным тыдні. Тэлефануйце, мы чакаем вашых званкоў. На хвалях свабоды. Паводле апошніх афіцыйных звестак, у студзені ў параўнанні са снежнем рэальны заробак у Беларусі зменшыўся на 10%. Найбольш атрымлівае сярэдні працаўнік у Менскай вобласці, больш за 5 мільёнаў рублёў, найменш у Берасцейскай. 4 мільёны 600 тысяч. Самыя высокія заробкі ў сталіцы. Бюджэтнікі атрымліваюць значна меней. Сярэдні заробак у бюджэтнай сферы 3 мільёны 970 тысяч рублёў. Пра што сведчыць такая статыстыка, даведвалася наша карэспандэнтка Саша Інфельд.
У сваім апошнім дакладзе Міжнародны валютны фонд рэкамендаваў беларускаму ўраду замарозіць заробкі, каб абмежаваць попыт і спрыяць аднаўленню канкурэнтаздольнасці беларускіх прадпрыемстваў. Магчыма, карыстаючыся гэтымі парадамі, Міністэрства фінансаў заклала нязменны ўзровень рэальнага заробку пры планаванні бюджэту на 14 год. Тое, што заробак у студзені выглядае значна меншым, зусім не дзіва, тлумачыць эканаміст Барыс Жаліба. У снежні людзі атрымліваюць гадавыя выплаты, прэміі і бонусы. Таму параўнанне студзеньскага заробку са снежаньскім зусім не сведчыць, што людзі агулам сталі бяднейшыя. А вось тэндэнцыя да замарожвання заробкаў апраўданая з пункту гледжання эканомікі.
Гэты год чым, так сказаць, можна выделіць, што насамрэч улады ў сваіх планах запрагназавалі рост зарплаты дзесьці там у межах 3%. Так як раіць Міжнародны валютны фонд, таму што вядома, што мы жывем, як і раней, не па сродках, жывем у асноўным за кошт крэдытаў Расіі і гэтак далей. Канешне, нема і не будзе прагрэса, такіх як раней был, когда, скажам так, у мінулым годзе у попередніх зарплату переплачували, і вона обганяла за все до рост продукційності праці. Я думаю, що в этом році ми так само вот этот план перевиконаем. Я думаю, що зарплата зросте більше, ніж на 3%, но вона не буде рости у такої ступені, як було раніше. Тому що треба жити по сродках, так як радять наші кредитори МВФ і Російський антикризисний фонд.
Ці прислухаються до закліку жити по сродках білоруські влади невідомо. Поводле експертів МВФ, яны лічаць, що підвищення заробків і субсидіяваныя кредити это самые важные компоненты стратегії росту і развіцця економіки, а заробки підвищаються, каб спыніць утёкі працоўнай сілы за мяжу.
Саша Энфельд з Менску.
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Офіційний день народження Петра Машерова 13 лютого 26-го, поводле старого стилю. Кажуть, сам його назначав 13-го, але об'єктивно там, де він народився під німецькою окупацією, було 26-го. У кожному разі блатаніна старого і нового стилю не зашкодила Сергію Дубовцу пригадати одного з самих ярких керівників Білорусі.
А хто, по-вашому, був перед Лукашенком? Конечно, Машеров. А перед Машеровым? Перед ним была война, и он и пришел с партизанов. А что было перед войной? Конечно, революция. А перед ей? Перед революцией, вядома ж, был цар. Так выглядая наибольш докладное описание истории сегодняшним молодым белорусским человеком с улицы. И кольки бы оно не издивляло человека обознанного, подобное описание про 50 годов после нас будет методологично мало отрозниваться от этого. Принамсі, уже теперь ясно, что Машеров переиграл Лукашенко, и для нащадка у наш час будет протягом эпохи Машерова, а ничем иншим. Навод знешне, той самый герб, той самый стяг, та самая война у центра идеологии, та самая русификация. Але постать Машерова не поделяла белорусов як народ на прихильников и противников. И изнищение старых городов, и ликвидацию белорусской школы в городах, и русификацию в целом можно было смело вешать на Москву и ее представника. Другого секретаря ЦК, який у республіках обов'язково повинен був бути етнічним російцем. А Машеров що? Чоловіком не гребував, сябрував з Короткевичем і іншими письменниками, дбав про авторитет культури, вунь сам вибирав місце під перший білоруський скансен. Что еще? Не тримал службу безпеки с сотень головорезов, гроши на себя не транжирил, усмехался по-доброму и увогуле авторитарным керовником не был. Над ним была Москва, да и под ним начальство не почувалося пустыми марионетками. Згадайте, якой была тагачасная милиция и до кого вы подыходили на улицу, каб спытаться дорогу ти час. До милицианта, як до бюро доведок. Теперь про такое смешно и подумать. Ясно, что у всяго было при Машерове. Тая ж бездумная мелиорация, але ти так уже сегодня хвалюя это белорусов у большести. Особливо молодшее поколение. Машеров с ягоной человечей обаяльностью умудрился неяк не склеиваться ни с чем дренным и злочинным. Ён готовый персонаж для историчной идеализации. Ён вобрал у себя все белорусское 20-е стагодзе, все, что было до яго, и все, что было после. Усе досягнення Шушкевича и все значное, что было при Лукашенку, бо Лукашенко это стилистично все еще 20-е стагодзе. Тому праз 50 годов молодый белорусский человек упевненно скажет, что Домрачева упершиню в истории жаночего биатлону выиграла для Беларуси 3 олимпийские медали у часы Машерова. Машеров, який реально керовал Украиной 15 годов, протягивая сбирать свой металлогичный капитал, бо народ, звычайно, ведая историю, як мит. А Лукашенко увойдзе у аналы, як Пантелеймон Пономаренко. Их будут сгадывать, коли спотребится расповести про сталинские репрессии и з'явление белорусских политвязнев, политичные забойства и наступ на белорусскую культуру, нявечение белорусской природы и в образу белорусских городов.
Вы можете покинуть комментар под блогом Сергея Дубовца на сайте «Свободы». У Берасці адмянілі выступ гурту «Дзецюкі». Паводле інфармацыі арганізатараў выступу. У берасцейскім бары Папхаус пасля тэлефанавання з КДБ кіраўніцтва пляцоўкі вырашыла не праводзіць мерапрыемства. Канцэрт Дзюцюку ў Берасці быў запланаваны на 28 лютага. Але ўвечары 25 лютага арганізатарам паведамілі, што выступ не адбудзецца. Прычына – бел-чырвона-белыя сцягі на канцэрце гурту ў Менску, кадр з якога імгненна абляцелі сеціва. 22 лютага ў клубе «Рэпаблік» гурт прэзентаваў новы альбом «Гарадзенскі гармідар». Адміністрацыі бару тэлефанавалі з КДБ і сказалі, што канцэрт гэтага гурту праводзяць непажадана, бо на іхнім менскім канцэрце згадвалі пра Майдан і махалі бел-чырвона-белымі сцягамі. Паведаміў Яўген Скрабутан, які займаўся прыездам гарадзенскай каманды ў Берасці. Кіраўніцтва Папхаус вырашыла не рызыкаваць і не спрачацца, ды выступ адмяніла. А мы на свабодзе даем паслухаць кампазіцыю Дзецюкоў пра гарадзенскага гастарбайтара.
Один хлопец был несчастным, на житё грешил. За счастьем за кордон податься он вырашил. Сябры за сон